Убежище. Сейди навострила уши. Реджи еще когда различит машину доктора Траппер, а Сейди уже услышала. Собачий восторг читался лишь в мелкой дрожи хвоста, но если погладить, почувствуешь, как все собачье тело наэлектризовано предвкушением. И Деткина тоже. Едва он видел, как доктор Траппер входит в кухню, восторг сотрясал его плотное тельце. Детка готовился взмыть в воздух и тянул толстые ручки к матери. «Пру, ковбой, полегче!» — засмеялась доктор Траппер, ловя его и крепко обнимая. Вместе с нею в дом ворвалось ледяное облако. В руках у доктора Траппер, как обычно, дорогая сумка Малбери. Бейсвотер, красота, правда, Реджи? Которую мистер Траппер подарил ей в сентябре на день рождения, а на локте висит черный костюм в пакете. У нее три одинаковых костюма в ротации, один на ней, второй в гардеробе, третий в химчистке. «Какой ужас!» — сказала она, театрально содрогаясь. «И впрямь суровой зимою под ветром студеным, я там окоченела». «Дубак», — согласилась Реджи. «Вот ветер подул, зимой удохнул, куда же воробушку деться?» «Насколько я знаю, доктор Т. в амбаре ячмень, и хоть целый день воробушек может там греться». «У вас тут все нормально, Реджи?» «Ну, знамо дело, доктор Т». «А как мое сокровище?» — спросила доктор Траппер, тыча с носом детки в шею. «Мне кажется, он съедобный». И сердце у Реджи сжалось, его свело крошечной болью. Реджи не поняла, с чего бы, вот только это так грустно, ужас как грустно, что никто не помнит, как был совсем маленьким. Реджи все на свете отдала бы, чтобы снова стать маленькой, чтобы ее обняла мамуля. Ну или доктор Траппер. Да кто угодно. Явно не Билли. «Так грустно, что он этого не запомнит», — сказала она. «Может, грусть у доктора Траппер заразная?» «Иногда забывать неплохо», — ответила та. «Вчера в половине шестого я встретил двух свинок, без шляп и ботинок, даю вам честное слово». Мамуля обнимала и целовала Реджи то и дело. Еще до Гэри и до мужчины, который был до Гэри, они в обнимку сидели вечерами на диване, ели чипсы или еду на вынос. Реджи любила обхватить мамулю за талию, чувствовать удобный жировой валик и мягкий живот. «Мой живот — бегемот», — говорила мамуля. И все. Нежнейшие воспоминания Реджи о том, как она смотрит скорую помощь, ест куриный чоу-мейн и чувствует под рукой мамулина запасное колесо. Ерунда какая-то, если вдуматься. Казалось бы, две жизни сплелись. Надеешься, что выйдет нечто большее. Вот доктор Траппер с сыном накопит удивительные воспоминания. Будут спускаться на каноэ по Амазонке, карабкаться на Альпы, слушать оперу в Ковент-Гардене, смотреть Шекспира в Стратфорде, весной уезжать в Париж, а на Новый год в Вену. И от доктора Траппер не останется лишь альбома с фотографиями, на которых она сама на себя не похожа. Странно представлять, как детка вырастет в мальчика, а потом в мужчину. Он же просто детка. «Мой личный маленький принц», — проворковала ему доктор Траппер. «Все мы короли да королевы, доктор Т», — сказала Реджи. «А Нил уже пришел?» «Мистер Траппер?» «Нет». «Он сидит с ребенком. Надеюсь, не забыл. Я иду в Дженнерс с Шейлой. У них сегодня рождественская распродажа. Бесплатный бокал вина, пирожки, гимны, такого рода. Может, ты со мной?» «Ой, я забыла, сегодня же среда. Тебе надо к подруге». «Мисс Макдональд мне не то чтобы подруга», — ответила Реджи. «Боже, сохрани». Доктор Траппер с деткой на руках всегда провожала Реджи до крыльца и смотрела, как та идет по дорожке. Доктор Траппер учила ребенка махать на прощание, шевелила его рукой туда-сюда, как будто он чревовещательская кукла, и твердила, скорее детки, чем Реджи, «Пока, Реджи, пока». Сэдди сидела рядом и выстукивала свое прощание хвостом по плиткам. После мамулиной смерти Реджи все пыталась вспомнить последние минуты. Вдвоем таксист не помогал. Они с мамулей взгромоздили в машину огромный уродливый чемодан. Чемодан, набитый дешевыми топами, все на показ, тонкими летними брюками, и еще там был купальник из кошмарной оранжевой лайкры, такой откровенный, что аж неловко. и он стал, как выяснилось, последним ее одеянием, если не считать савана, в котором ее похоронили, поскольку в мамулином гардеробе не нашлось ничего достойного вечности. Реджи не помнила, какое у мамули было лицо, когда та уезжала на каникулы. Скорее всего, полная надежд. И последних мамулиных слов она тоже не помнила, хотя наверняка среди них было «до свидания». «Скоро вернусь», — обычно мамуля прощалась так. «Je reviens», — «я вернусь». Первая половина так и недоговоренной фразы. Реджи надеялась, что потом будет все то же самое, только наоборот. «Радуйся и прощай». Мамуля в аэропорту, мамуля в самолете, мамуля приземляется в Эдинбурге, садится в такси, подъезжает, выходит из такси, подзагорелая и слегка, наверное, пополневшая, и говорит «привет». Но ничего этого не случилось. «Скоро вернусь» — неисполненное обещание. Ее последние слова — ложь. Реджи помнила, как такси отъезжало, а она махала вслед, но обернулась ли мамуля, помахала или все возилась с чемоданом. Воспоминание было тусклое, наполовину выдуманное. Чего не хватало, сочинила. «Когда с тобой прощаются, будь внимательна, запоминай, а вдруг это последний раз? Все первое приятно, чего не скажешь о последнем». Доктор Траппер стояла на крыльце, как на портрете в раме. Детка хватал ее за волосы, Сэдди с обожанием взирала снизу вверх. Под костюмом у доктора Траппер белая футболка. Как всегда, черные лодочки на низком каблуке, совсем прозрачные колготки, на шее тонкая нитка жемчуга, такие же жемчужинки в ушах. И детка, его Реджи тоже видела, детку в матроске, сунул палец в рот, сжимает обрывок зеленого одеяла и той же рукой цепляется за волосы доктора Траппер, как пассажир метро за ремень в вагоне. А потом доктор Траппер отвернулась и ушла в дом. Реджи стояла на автобусной остановке, читала «Большие надежды», и тут чья-то рука сжала ее шею сзади, и не успела Реджи рот открыть, как что-то жестко ткнулось ей в поясницу, а в ухо угрожающе прошептали: «Не звука, я вооружен». «Ага, ну, знамо дело», — прошептала Реджи. Пощупала сзади, нашла оружие. «Мятные постилки?» — саркастически переспросила она. «Ой-ой-ой, умру от страха». «Суперсильный вкус», — улыбнулся, точнее говоря, ухмыльнулся Билли. «Ха, блять». В доме доктора Траппер Реджи никогда не ругалась. И она, и доктор Траппер, которая утверждала, что в молодости ругалась как сапожник, во что Реджи слабо верилась, использовали безвредные эвфемизмы, поминали всякую чепуху, что попадалось на глаза: сахар, шипучку, ракушки, чашки с блюдцами, но встреча с братом требовала выражений посильнее, чем «блямс» и «помоги мне, Боб». Реджи вздохнула. Если б мамуля сказала Реджи последние слова, они, как пить дать, были бы таковы: «присматривай за братом». Реджи помнила, как они были детьми, как Билли был ее героем и защитником, как она брала с него пример, как он присматривал за ней. Она не предаст эти воспоминания о Билли, пусть сам Билли и предает их каждый божий день. Ему 19, старше Реджи на 3 года, и хотя, вообще-то, он не помнил отца, у него, по крайней мере, были фотографии, на которых они с отцом вдвоем, доказательство того, что когда-то они существовали на планете одновременно. Обычно на этих снимках Билли держит какое-нибудь оружие из своего игрушечного арсенала: пластмассовый меч, бластер, лук со стрелами. Когда повзрослел, сменил реквизит на воздушки и карманные ножи. Бог весть, чем он вооружен теперь. Вероятно, ракетными установками. Видимо, Билли унаследовал любовь к оружию от отца. У мамули были выцветшие фотографии: муж-солдат с однополчанами в пустыне и у всех большие винтовки. Как-то отец в увольнительную контрабандой притащил домой сувенир – тяжелый и уродливый русский пистолет, который мамуля хранила в коробке на верхней полке чулана, веря, как это ни абсурдно, что Билли не узнает. Не могла придумать, как избавиться от пистолета. Не с мусором же выносить, вдруг дитё найдет. И в полицию не отнесешь. Мамуля была очень законопослушная, но к полиции питала неприязнь, и не только потому, что полицейские вечно скреблись в двери с забили. Мамуля же из Блэргаури, деревенская девчонка. А отец ее, судя по всему, помаленьку браконьерил. Билли и пистолет покинули дом в один день, и это было не совпадение. «Макаров», — гордо пояснил Билли, взмахнув пистолетом и напугав Реджи до полусмерти. «Только мамуле не говори». «Господи, Билли, не на Диком Западе ведь живем», — сказала Реджи, и он ответил. «А где же?» «Поди пойми, отчего он просто-напросто в армию не пошел, мацал бы там оружие сколько душе угодно. Деньги не даром и пушки за так». Билли слишком близко к дому доктора Траппера, это нехорошо. Пару раз он заявлялся к мисс Макдональд в Маслборо, предлагал подвезти Реджи домой. Как Билли не встретишь, у него всякий раз тачка и всякий раз другая. Мисс Макдональд приглашала его в дом, но это она просто хотела проповедь ему прочесть, и чтобы он починил засорившееся колено под раковиной. Вот уж кого бестолку просить чинить, что бы то ни было. Потребная амуниция, новое слово, молотки, резаки, дрели ему бы понравились, но в плохом смысле. Удивительно, потому что в другой жизни, пойди он по другой дорожке, стал бы мастером на все руки. В детстве, когда Билли еще не сошел с пути истинного, руки у него были золотые. Мог часами педантично клеить самолетики из конструктора, а учитель столярного дела говорил, что из Билли, если тот захочет, выйдет замечательный плотник. Это он говорил до того, как Билли просверлил дырки во всех верстаках и распилил надвое учительский стол. Вернуть же Билли на путь истинный нынче под силу только чудотворцу. Реджи стеснялась, когда брат расхаживал по захламленному дому мисс Макдональд и водил пальцами по пыльным книгам. Можно подумать, понимает толк в чистоте, хотя вот уж кто не понимает, так это Билли. Реджи не понравилось, как лукаво он озирался. Плавали, знаем. В детстве Билли с таким лицом планировал очередное озорство. Теперь он вырос, и эта гримаса означала, что быть беде. А вдруг в один прекрасный день Билли заявится к доктору Траппер, предложит подвести Реджи, а той придется знакомить его с доктором Т. Она прямо видела, как просияют его мелкие хорёчьи черты при виде роскоши дома Трапперов. А то и хуже, как он просияет при виде доктора Траппер. Реджи решила, что отречется от него. «Он мне не брат, я вообще не знаю, кто это». «Плоть и кровь», — раздался в голове мамулин голос. «Да только эта плоть уже сгнила». «Ты что тут делаешь, Билли?» «Так, всякое разное», — пожал плечами он. «Вот вам, Билли, всякое разное, ничего особенного. В свободной стране живем. Я вроде проверял, на юго-запад Эдинбурга пока пускают без паспорта». «Я тебе не верю, Билли». «Да как угодно». «Как угодно, ха! Чего?» Когда подъехал автобус, Билли нарочито помог ей войти, точно лакей, что помогает принцессе взойти в экипаж, приподнял воображаемую шляпу, сказал: «Пока-пока, увидимся, погодь чутка», и зашагал по улице. «Слышишь, во мраке лают собаки, нищие в город вошли». «На ужасный мост взойдешь». В конце концов, Джексон втиснулся в припозднившийся и под завязку набитый скотовоз, который прикидывался пассажирским поездом и от переутомления жужжал и гудел. В вагоне-ресторане не было горячей воды, отопление тоже не случилось, и у некоторых пассажиров был такой вид, словно они вот-вот помрут от переохлаждения. Проходы забаррикадированы сумками и чемоданами. Шагая по вагонам, изображаешь барьерный бег в замедленной съемке. Полоса препятствий, впрочем, не воспрепятствовала нескольким детишкам, одичавшим от избытка сахара и скуки, с воплями носиться по проходу. Этот поезд будто возвращался с войны и отнюдь не победоносный. Была даже парочка измученных рядовых в пустынном камуфляже, сидели в тамбуре на рюкзаках. Один в один Джексон из другой жизни. Демобилизовавшись, Джексон поклялся, что, в отличие от многих до него, в службу безопасности не пойдет. Половина рядовых, служивших в его подчинении, очутились на нижней ступени бизнеса, в черных плащах дрожали под дверьми пабов и клубов. А Джексон пошел в полицию Кембридж-Шира. В военной полиции он был уоррент-офицером первого класса. Казалось, это естественный шаг. Уволившись из полиции, он поклялся, что, в отличие от многих, до него в службу безопасности не пойдет. Половина охранников Маркса и Спенсера и штатных детективов Теско – бывшие полицейские, с которыми он служил. Он ушел в должности детектив-инспектора. Вроде неплохое начало для частного агентства на одного, и когда бросил агентство, клясться не пришлось, спасибо дряхлой клиентке, которая оставила ему наследство. А теперь, как это не смешно, если спрашивали, чем он занимается, Джексон отвечал: «Безопасность». Эдак таинственно, мол, больше вопросов не задавайте, он научился этому тону в армии, а в полиции его отточил. По обширному опыту Джексона, безопасность подразумевает великое множество грехов. Однако на деле все просто. В бумажнике карточка. На карточке написано: «Джексон Броуди, консультант по безопасности». А уж сколько грехов подразумевает консультант, бог весть. Деньги Джексону не нужны, а вот без самоуважения никак. Не пристало мужчине бездельничать. Работа на Берни – неправое дело. В сердце своем Джексон был не паломником, но крестоносцем. Однако все лучше, чем целыми днями плевать в потолок. И к тому же легче сказать, что занимаешься безопасностью, чем «я живу на деньги одной старухи», потому что денег, которые оставила клиентка по завещанию, он, конечно, вовсе не заслужил, и они давили на него, будто он таскал их в мешке на спине. Он словно посадил денежное деревце. Большую часть 2 миллионов вложил, и его доходы неуклонно росли. Правду, значит, говорят, деньги делают деньги. Кроме того, он более или менее умудрялся ходить по светлой стороне улицы. В мире и без его финансовой поддержки горе немало, решил Джексон. Однако у него развелось столько акций производителей нетрадиционных видов энергии, что когда нефть пересохнет, он сделает деньги на конце известного нам света. «Ты прямо как Мидас», — сказала Джулия. «Чего не коснешься, все обращается в золото». В прошлой жизни, когда неудача верным псом таскалась за ним по пятам, а все, чего он касался, обращалось в дерьмо, он едва наскребал на квартплату, а капиталы время от времени вкладывал только в покупку лотерейных билетов. Вложить он в акции — само по себе смешно. Мировой рынок на завтра бы рухнул, к гадалке не ходи. А теперь... Столько всего, что никак не раздаришь. Ладно, это неправда, но он пока не готов удариться в дзен и отринуть все блага земные. «Тогда кончай ныть», — сказала его бывшая жена. Джексон отыскал неудобное сиденье за столиком на четверых в хвосте вагона. Рядом у окна сидел человек в поношенном костюме и пристально вглядывался в ноутбук. Джексон думал на экране таблицы и цифры, оказалось, потоки слов. Джексон отвернулся. Цифры безличны, на них можно смотреть, но чужие слова — это слишком интимно. Галстук распущен, от соседа несло пивом и потом. Видимо, давно не был дома. Напротив сидели две женщины. Старуха, экипированная романом Кэтрин Куксон, и блондинка лет 40, здоровая, как нафаршированная под завязку индюшка. Это равнодушно листала журнал про знаменитостей. Призывно алая помада и алый топ, который был на полразмера ей мал, маячил перед Джексоном сигнальными огнями. Поразительно, что у нее на лбу не вытатуировано «всегда готово». Старуха от холода посинела. Ее не спасали шляпа, перчатки, шарф и толстое зимнее пальто. Джексон порадовался, что у него есть маскировочная North Face, затем устыдился и предложил куртку старухе. Та улыбнулась и покачала головой, словно ее давным-давно предостерегли от разговоров с незнакомцами в поездах. Сосед в костюме закашлялся. Нездоровый, мокрый кашель. Может, и ему куртку предложить? Незнакомцы в поезде. Если вдруг что случится, помогут они друг другу? Никогда не переоценивай людей. Или каждый за себя. Так и выживаешь в самолетах и поездах, плюешь на все и всех, выкарабкиваешься во что бы то ни стало, руку отгрызаешь, можно и чужую, если надо, лезешь по спинкам кресел, по головам, забываешь все, чему тебя мама учила, потому что кто доберется до выхода, тот и выживет, в буквальном смысле. На месте серьезной железнодорожной катастрофы, как на поле битвы. Джексон знал, побывал однажды, когда только пришел в гражданскую полицию, и ничего страшнее он даже в армии не видал. Под обломками застрял маленький ребенок. Он звал маму, а им до него никак было не добраться, его погребли тонны металла. Через некоторое время крики смолкли, но во сне Джексон слышал их еще долгие месяцы. Ребенка, мальчика, в конце концов спасли, но почему-то это не смягчало ужаса воспоминаний о его рыданиях. «Мама, мама!» Само собой, незадолго до того Джексон стал отцом Марли, и это событие разодрало его в клочья, разворотило его и перевернуло с ног на голову все дородовые увлечения, которые главным образом вращались вокруг выбора детской коляски, с типично мужским вниманием к деталям, какое он уделял бы при покупке машины. Есть ли стопоры на передних колесах, регулируется ли высота ручек, можно ли менять наклон сиденья. Механика отцовства оказалась бесконечно примитивнее. Он пощупал пакетик в кармане. Другая беременность, другой ребенок, его ребенок. Он коснулся головы Натана, и оно обрушилось. Любовь. Любовь не сладка, не легка, она внутренняя, всепобеждающая. Любовь не долготерпит, не милосердствует. Она свирепа и умеет играть не по правилам. Он не видел Джулию на поздних сроках. Маленькая, сексапильная, наверняка в беременность она расцвела зрелой чувственностью, хотя говорила, что у нее геморрой, варикоз, и она почти шарообразна. Они поддерживали слабую связь. Он звонил, она рекомендовала ему отвалить, но порой они болтали, как будто и не разбегались. И все равно она твердила, что ребенок не его. Потом он навестил ее в больнице. Вошел в шестиместную послеродовую палату и получил хук прямо в сердце, когда увидел, как она лежит с ребенком на руках. Она опиралась на подушки, дикая шевелюра разметалась по плечам, как ни посмотри, вылитая Мадонна, и видение портил только затесавшийся чужак, фотограф мистер Футынуты, который лежал рядом и с обожанием созерцал младенца. «Ну ты глянь, не святое семейство», — сказал Джексон, не удержался, и вот так всю жизнь непременно наговоришь женщинам лишнего. «Уходи, Джексон», — кротко сказала Джулия. «Это ты плохо придумал, сам ведь понимаешь». Мистер Футынута оказался несколько предусмотрительнее. «Вон отсюда, то получишь». «Маловероятно, слюнтяй», — ответил Джексон, не удержался. Неспортивный уроженец теплицы, Джексону приятно было думать, что он завалил бы парнягу одним ударом. «Главное достоинство храбрости — благоразумие, Джексон», — сказала Джулия, и теперь ее тон отдавал предостережением. Ну, само собой, в такой ситуации Джулия будет цитировать. Она сунула мизинец младенцу в губы, улыбнулась ему. Между ними пропасть. Джексон впервые видел Джулию такой счастливой. Он бы развернулся и ушел, склонившись пред ее новообретенным спасением, однако мистер Футынуты, вообще-то его звали Джонатан Карр, сказал: «Тебе нечего тут делать, Броуди», словно эта рождественская сцена принадлежала ему лично, и Джексона обуяла такая ярость, что он избил бы мужика прямо на полу в палате перед кормящими мамочками и новорожденными детьми, если бы ребенок Джулии, его ребенок, не заплакал. Тут Джексон устыдился и отступил. Ему хватало приличий ужасаться, вспоминая этот эпизод. Теперь эти двое, изнеженные южане до мозга костей, жили у него на родине, в сердце его родины, а он день за днем, шаг за шагом, отдалялся. Джулия, милая женушка, сельская да донышко, это вообще ни в какие ворота. Проще поверить в миллиард ангелов, танцующих на булавочном острие, чем в Джулию, которая стряпает на плите ага. Ладно, хорошо, йоркширских долин нет в его наследстве, полном грязи и городской гнили, но они в пределах божественного графства, а это и Джексонова графство, оно течет в его крови, окаменело в известняке его костей, хотя родители его там и не родились. Может, оно и в ДНК его сына, что притаилось в кармане. Шаблон его ребенка. Цепочка молекул, цепочка улик. В одном единственном волоске следы его сестры. Нив погибла так давно, что перестала быть человеком, превратилась в историю, байку. Мою сестру убили, когда ей было 18. Он вынул Блэкбери, положил на стол. Он почти ожидал сообщения. Добралась, все в порядке. Сообщения не было, поэтому он написал сам: «Скучаю, Джек С». Убил таким образом минуты две. Телефон оставил на виду, чтобы сразу прочитать ответ. Старуха напротив вздохнула и закрыла глаза, будто книга совершенно ее вымотала. Женщина в красном, ни леди, ни библиотекарша, а старая добрая потаскушка, вроде Джулии, пожалуй, ровесница той любительницы прогулок. Где-то она теперь. Все шагает вверх по холму, вниз по долине. Сосед-костюм извлек из портфеля мятый пакет чипсов с сыром и луком и довольно неохотно изобразил товарищескую взаимовыручку, молча предложив чипсы остальным. Женщины отказались, а Джексон взял горсть. Он оголодал, а шансов добраться в такой давке до вагона ресторана кот наплакал. «Коль ближнему дарил ты хлеб, не будет адов огонь свиреп. Себе припрятал хлеб и мед, тебя дотла огонь сожжет». Опять эта песнь погребальная, да что ж такое? Костюм, значит, купил себе дорогу на небеса за пакет чипсов с луком и сыром. Надо было настоять, чтоб старуха взяла у Джексона куртку, а то дрожи потом в пути меж костров преисподней. Чипсы на вкус оказались пластмассовыми, и от них захотелось пить. В глазницах пульсировало, скорее бы домой. За окном было черно, ни пятнышко света, и дождь без устали хлестал по стеклу. На редкость негостеприимно тут. Где они вообще? На ничейной территории между Йорком и Донкастером, очевидно. Ближе к месту его рождения. Право по рождению он лишился. В 80-е эта женщина продала его вместе с фамильным серебром. А в Йорке-то уже останавливались? Если да, он не заметил. Задремывал, кажется. И тут он подумал о Луизе. Они толком не общались, иногда она слала ему СМС, по пьяни должно быть. Между ними никогда ничего не было. Во всяком случае, ничего не было сказано вслух. Их отношения в Эдинбурге 2 года назад можно было назвать профессиональными, если не вчитываться в словарь и листать очень быстро. Они никогда не целовались, никогда не касались друг друга, хотя Джексон почти не сомневался, что она об этом думала. Уж он-то думал. Да еще как. А пару месяцев назад она объявила, что выходит замуж. Поворот невероятный, прямо скажем, абсурдный. Джексон заподозрил, что она шутит. Когда-то он думал, будто ему найдется место в ее будущем, а тут раз, и он вышвырнут в ее прошлое. Они не встретились, миновали друг друга в ночи, устремились в разные гавани. Та, что спаслась. Жаль. Он желал ей всего наилучшего. Ну, как бы. Какая ирония. Джулия и Луиза, женщины, с которыми в последние годы он был близок, обе внезапно выскочили замуж, и обе не за него. Они промчались мимо станции, Джексон попытался разобрать название и не успел. «Где мы?» — спросил он женщину в красном. «Не разглядела, простите». Она выудила из сумочки зеркальце, повозила помадой, растянув губы, затем оскалилась, проверяя, нет ли пятен на зубах. Джексонов костюмированный сосед на миг напрягся и прекратил стучать по клавиатуре, слепо уставился в экран, не смея взглянуть на женщину, но не в силах не глядеть. В недрах костюма кратко вспыхнул и замерцал некий животный инстинкт, однако, видимо, выгорел тотчас. Костюм слегка ссутулился и продолжил печатать. Женщина в красном провела языком по губам и улыбнулась Джексону. «А теперь что?» Подаст знак, кивнет в сторону туалетов, ожидая, что он почапает за ней, протиснется мимо пустоглазых солдатиков и возьмет ее, напористо тычась, прижав к маленькой раковине, заляпанной мылом и грязью, торопливо уронив штаны, неприличные лужи вокруг лодыжек. «Распутин я и похотлив, не в силах жить без жены». Вспомнил, как Джулия играла Елену, в минималистской постановке трагической истории доктора Фауста над прокуренным лондонским пабом. Что соблазнит? И соблазнит ли что-то его, Джексона, продать душу дьяволу или, собственно, кому угодно? Спасение жизни, пожалуй. Его ребенка. Его детей. Пойдет он за женщиной в красном, если та подаст знак? Хороший вопрос. Он не был, что называется, неразборчив и не единожды не изменял, святой, можно сказать. Но он мужчина, и хватает, что под руку подвернется. О, человек, имя тебе глупость. Он взглянул на ее отражение в темном стекле, женщина невинно читала свою макулатуру. Может, она и не намекала вовсе, может, у него от вагонной вони разыгралось воображение. Слава богу, экзамен отменился. Джулия делала это в вагонных туалетах с незнакомцами, а однажды в самолете, впрочем, будем честны, с ним, не с чужаком. Тогда он чужаком не был, теперь все иначе. Джулия объедалась жизнью до отвала, потому что знала, какова альтернатива. О хрупкости жизни ей постоянно напоминал список мертвых сестер. Хорошо, что у Джулии сын, а не дочь. Может, за сына она будет меньше беспокоиться. А теперь у Амелии, единственной оставшейся сестры, обнаружили рак, и сейчас ей выкорчевывают груди, как выразилась Джулия. Они коротко поговорили по телефону. Джексон хотел удостовериться, что Джулии не будет дома, когда он приедет на север к своему ребенку. Их ребенку. «Бедная, бедная Милли», — сказала Джулия, задыхаясь больше обычного. От горя у нее обострялась астма. Как-то раз во времена счастливее нынешних они с Джулией поехали отдыхать. Джексон уже забыл куда, но помнил картину какого-то итальянца эпохи Возрождения, о котором никогда не слыхал. На картине была святая Агата. Она воздевала блюдо, а на блюде лежали ее отрезанные, но по-прежнему великолепные груди, и она походила на официантку с блан-манже. Ни намека на пытки, что предшествовали этой ампутации. Изнасилование, дыба, голод, тело на горящих углях. Со святой Агатой Джексон свел близкое знакомство. Когда матери диагностировали рак груди, который в итоге ее и прикончил, она часто молилась святой Агате, покровительнице больных. От размышлений его оторвала старуха. Она внезапно пожелала выяснить, проехали ли они уже ангелы севера и увидит ли она его в темноте. Джексон растерялся, что ей сказать. Как сообщить, что она едет не туда, что это поезд на Лондон? Она вытерпела несколько часов в тесноте и мерзости, а теперь придется развернуться и терпеть снова. Следующая остановка, наверное, в Донкастере или, может, Грентами, где родилась эта женщина, та самая, что собственноручно уничтожила Британию. «Господи Боже, Джексон, кончай», — сказала в голове его бывшая жена. «Мы едем не туда», — мягко сказал он. «Мы едем туда», — ответила старуха. «Куда же мы, по-вашему, едем?» Он уснул. Когда проснулся, костюм все стучал по клавишам. Джексон проверил сообщение, ничего не пришло. Мимо промелькнула станция, и старуха самодовольно посмотрела на Джексона. «Данбар», — объявила она, — точно старая прорицательница.
«Данбар?»
«Поезд идет до Уэверли». «Слегка из ума выжила бабушка», — решил Джексон. «Если, конечно...» Женщина в красном склонилась через стол, явив взору ценителя тучные здоровые груди, и сказала: «У вас время есть?»
«Время?» — повторил Джексон. «На что время? На перепихон в вагонном туалете?»
Она постучала по запястью, подчеркнуто, для тупиц. «Времени подскажете? Сколько времени?» «Ах, время! Идиот!» Он глянул на Брайтлинг и удивился. «Почти 8, оказывается. Они уже должны быть в Лондоне, если, конечно...» «Без 10:08», — сказал он женщине в красном. «Куда этот поезд идет?» «В Эдинбург», — ответила она, и тут какой-то парень, шатко петлявший по вагону, споткнулся и спикировал на Джексона, сжимая банку лагера, будто она убережет его от падения. Джексон вскочил не столько парню помочь, сколько спастись от пивного душа. «Осторожнее, сэр», — сказал он, машинально включив властный тон, и всем весом подпер парня, чтобы больше не падал. Вспомнил сегодняшнюю овцу. пьяный оказался податливее. Туманно уставился на Джексона, сбитый с толку с сэром. Будут бить? Не будут бить? Вероятно, до сего дня к нему так вежливо обращались одни полицейские. Он открыл было рот, но язык заплетался, вышла невнятица, и тут вагон внезапно дернуло, парень рыбкой нырнул вперед, а Джексон не успел его поймать, как не махал руками. Эта неожиданная запинка в движении несколько встревожила пассажиров, однако вскоре тревогу сменило облегчение. «Что это было?» — спросил кто-то, а кто-то другой рассмеялся. «Рельсы посыпали не теми листьями». Очень по-британски. Больше всех психовал костюм. «Все будет хорошо», — сказал Джексон и тотчас подумал. «Не искушай судьбу». Джулия верила в Мойр. Откровенно говоря, она верила во что ни попадя. Верила, что Мойры следят за тобой, а если нет, значит, наверняка тебя ищут, так что внимание лучше не привлекать. Как-то раз они застряли в пробке, опаздывали на паром, и Джексон сказал: «Нормально, должны успеть». А Джулия рядом нарочито пригнулась, будто в нее стреляют, и прошипела: «Тсс, они услышат». «Кто услышит?» — удивился Джексон. «Мойры». Джексон даже глянул в зеркало. Может, эти Мойры в машине позади сидят? «Не искушай их», — сказала Джулия. А однажды самолет трясла турбулентность. Джексон взял Джулию за руку, сказал: «Скоро закончится». И получил такой же спектакль, будто Мойры сидели на крыле 747-го. «Прячься и не высовывайся», — велела Джулия. Джексон невинно осведомился, правильно ли он понимает, что Мойры — это фурии, а Джулия мрачно ответила: «Даже и думать об этом забудь». Сейчас вспомнишь поразительно, сколько они с Джулией путешествовали. То самолет, то поезд, то корабль. После их разрыва Джексон толком нигде не бывал. Так иногда перескакивал Ла-Манш, ездил в свой домик на юге Франции. Дом он продал, сегодня деньги должны прийти на счет. Франция хороша, но что уж душой кривить, он там не дома. Черт с ними, с Мойрами, гораздо интереснее, куда же он едет. В Эдинбург, значит. Это поезд не до Кингс-Кросс, поезд с Кингс-Росс. Права была любительница прогулок. Он едет не туда.